Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Не так давно знаменательная дата произошла. Это 72 года со дня создания военного блока НАТО. Скажите, пожалуйста, как бы вы могли по этому поводу высказаться?
Ну, собственно говоря, это тот случай, когда юбиляра поздравлять вовсе не хочется. Почему? Ну, потому что блок НАТО создавался против Советского Союза, против России. И он последовательно занимается ровно тем же самым все свои 72 года. Поэтому, если мы задаем себе вопрос, а почему НАТО всегда сейчас выступает против наших инициатив, не хочет сотрудничать, придвигает свою, значит, стратегическую систему к нашим границам, постоянно размещает ПРО поближе, нарушает какие-то договоренности, или Соединенные Штаты Америки, главный член НАТО, выходят из различных договоров, мы должны понимать, что другого смысла, кроме давить на Россию, у НАТО нет. Ну что еще НАТО сделал за время своего существования? Разбомбил Югославию, уничтожил Ливию. Но подобные вещи НАТО стало делать только после того, как Советский Союз, по сути, исчез. После того, как исчез Варшавский договор. Кстати, попутно развеем один из мифов. НАТО же все время как оборонительный союз представляется. Но он был создан в 1949 году. А когда был создан Варшавский договор? В 1955 году. Кстати, после смерти Сталина. Это тоже очень интересно. Несмотря на то, что Запад проводил кампанию разделения, разрыва Европы, опускания того самого железного занавеса, Сталин не играл с ним в эти игры. То есть НАТО создано, туда начинают принимать различные государства, но Сталин не создает ответную инфраструктуру, Сталин не создает блок. Этот блок будет создан только при Хрущеве, который своими действиями фактически зафиксирует раздел Европы. Я напомню вам, что Берлинская стена, знаменитая, была построена при Хрущеве, а не при Сталине, потому что Иосиф Виссарионович прекрасно понимал, что такое зримые символы, что такое социализм, что такое капитализм и как это будет подаваться в пропаганде, если одно от другого будет отделяться стеной. Но вернемся, собственно говоря, к НАТО. Вы знаете, какие мысли приходят, когда анализируешь жизнь этого самого юбиляра? А ведь Третий рейх и НАТО одно вытекает из другого. Вот смотрите. Был создан проект Запада под названием «Третий рейх». Во главе немецкого государства поставили политика, который, собственно говоря, не скрывал своих экспансионистских планов. Кто был расистом, кто говорил, что война – это очень важно, кто черпал вдохновение из работ, кстати, британских философов и расистов, которые написали это задолго до нацистов. Я имею в виду всю эту античеловеческую философию. И вот проект «Третий рейх» вышел из-под контроля. Его финансировали американцы, его финансировали англичане. Делали для того, чтобы разрушить и уничтожить Советский Союз. Но история пошла не совсем так, как они хотели. В итоге они были вынуждены уничтожить свой собственный проект вместе с Советским Союзом. Значит ли это, что они отказались от целей уничтожения Советского Союза? Да, конечно, нет. Они просто обнулили, перезагрузили свой собственный проект. И вместо агрессивного, русофобского, антисоветского Третьего рейха появился русофобский, антисоветский блок НАТО. Вот если мы подойдем к анализу и пониманию, откуда выросла НАТО, с этой точки зрения, нам станет понятно, почему, например, руководителем штабов этой организации стал немецкий генерал Адольф Хойзингер, то есть нацистский преступник. Я не буду рассказывать сейчас подробную биографию этого немецкого генерала, вы сможете посмотреть. Еще раз, его зовут Адольф Хойзингер. Ну, на Нюрнбергском трибунале он выступал свидетелем. При этом находился в советском плену. В 1947 году его отпустили, и, как свидетельствуют документы, в 1961 году, вот это важно, в апреле Хойзингер был назначен председателем военного комитета НАТО, который, кстати, находился в Вашингтоне. Советский Союз попытался отыграть назад и уже в декабре 1961 года потребовал у США выдачи Адольфа Хойзингера, потому что он является военным преступником. Ну, надо ли говорить, что военного преступника Хойзингера никто из Вашингтона не выдал? Но, опять-таки, Если мы понимаем, что НАТО – это новая реинкарнация мощной русофобской антисоветской силы, тогда и другие действия Запада становятся понятными. Вот смотрите, закончилась Вторая мировая война. Но это для нас она закончилась, потому что на нас напала гитлеровская Германия, мы пришли в центр агрессии, уничтожили этот центр агрессии, Берлин. По периметру наших границ создали дружественные нам политические системы и режимы, и все время в лице Сталина обращались к Западу с точки зрения «давайте мирно сосуществовать, торговать, а не воевать». Запад же требовал от Советского Союза подчинения. У Сталина не было никаких планов военной атаки Запада. У Запада было много планов военной атаки Советского Союза. Начиная с плана «Немыслимое», это, собственно говоря, план от апреля 1945 года, а удар планировался на июнь 1945 года. И дальше многочисленные планы самой настоящей атомной бомбардировки СССР. И только получение Сталиным вовремя атомной бомбы привело к тому, что этой бомбардировки не состоялось. Награждая ученых, товарищ Сталин сказал весьма характерную фразу. Он сказал, если бы мы быстро не получили это оружие, то испытали бы его на себе. Так вот, представьте, в ходе окончания Второй мировой войны в плен к союзникам, то бишь к англичанам и американцам, попадают десятки тысяч бывших граждан Советского Союза, которые перешли на сторону Германии и воевали в различных фашистских формированиях. Речь идет о эстонцах, латышах и жителей территории, которая сегодня называет себя Украиной. Если бы Запад не собирался дальше готовиться к войне с Советским Союзом, что он должен был бы сделать с этими людьми? Да очень просто. Он должен был бы их выдать Советскому Союзу, как выдал, например, казаков в Австрии. Но этого не было сделано. Почему? Потому что идеи фашизма, идеи национализма будут нужны Западу для того, чтобы наносить удар по Советскому Союзу после того, как война уже закончилась. И дальше англосаксы поступают с присущей им прагматичностью. Украинцев отправляют в Канаду, где до сих пор очень большая диаспора. Латышей отправляют в Лондон, где тоже сегодня очень большая латышская диаспора. И после крушения Советского Союза эти семена национализма вновь забрасываются на определенные территории. Так что все логично. Третий рейх, НАТО. НАТО и сегодня русофобская антисоветская сила. Хоть даже нет Советского Союза. Когда те, кто создавал НАТО, говорят, что они делали это, защищаясь от Советского Союза, они дважды врут. Во-первых, на них никто не собирался нападать. Во-вторых, они собирались бороться не с Советским Союзом, а с Россией. И это как раз очевидно сегодня. Ведь 91 год. Все, Советский Союз, благодаря Горбачеву и Ельцину, отказывается от коммунистической идеологии, отказывается от самого себя, распадается на части, распускает Варшавский договор. Ну вот, казалось бы, все, распускайте НАТО. Кто вам угрожает? Нет, они этого не делают. Более того, они начинают, вопреки своим устным, спасибо Горбачеву, не догадавшемуся, или специально не подписавшему договор, они продолжают, начинают вбирать в себя бывшие части Варшавского договора, принимают в состав НАТО даже три прибалтийские республики, то есть, собственно, главные геополитические территории Советского Союза, важные с их точки зрения. Где же здесь оборона-то? Они двигаются к нам, и когда мы разоружились и распались, они в ответ не сделали ничего. Я в данном случае напомню вам слова Горбачева, когда ему говорили, что зачем же мы распускаем Варшавский договор без какой-либо взаимности. Горбачев сказал следующее, что ну они распустят потом НАТО, ведь он станет ненужным. Был ли он искренен или он действительно настолько глуп, я, честно говоря, не знаю. Но мы с вами должны запомнить, что до тех пор, пока НАТО существует, этот военный блок будет всегда направлен против России. Вне зависимости от того, что мы с вами делаем. Если мы вновь повторим горбачевско-ельцинскую глупость и предательство, от этого русофобия НАТО ничуть не уменьшится. Просто они еще километров на 300 продвинутся ближе вглубь нашей территории.
Следующий вопрос вытекает прямо из предыдущего. НАТО заявляет о поддержке Украины, а Украина в лице своих первых лиц заявляет о том, что уже практически готова к войне с Россией. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что у нас с вами нет никакой гарантии никакого развития событий. События могут развиваться как в ту, так и в иную сторону. Объясню почему. Вот смотрите. Но для этого мы должны немножечко в стороне оставить саму Украину. Потому что происходящее там является следствием совершенно иных причин. И Украина – это всего лишь часть шахматной доски, где происходит вот такая страшная партия, в которой пешками или разменными фигурами являются человеческие жизни и здоровье. Соединенные Штаты Америки хотят контролировать Европу. Европа – это слабый союзник США, и в таком качестве они американцам и нужны. Но для этого Европа не должна выйти из-под контроля англосаксов. Поэтому пресекаются жесточайшим образом любые разговоры о создании отдельной европейской армии. Помните, Макрон только об этом заговорил, и на одном из саммитов Большой Двадцатки его забыли встретить в Аргентине. То есть прилетел президент Франции, а его у трапа никто не встречает. Вот так бывает. Перестал говорить, и смотрите, больше его никто не забывает. Жмут руки, все, как говорится, нормально. То есть Европа должна быть контролируема. У нее не должно быть своей армии, и армии Европы должно быть НАТО, которая контролируется США. И для этого на территории Европы должны быть многочисленные американские базы. Но, как предлагал Дональд Трамп, и я думаю, эту идею разовьет господин Байден, платить за американские базы должны сами европейцы. Ну, такая, знаете, самофинансируемая структура. Мы вам типа помогаем, мы вас типа защищаем от несуществующей угрозы, но вы за это сами и платите. В итоге, военную составляющую Европы американцы контролируют, но они хотят контролировать еще и экономическую составляющую. И для этого им нужно контролировать поставки энергоресурсов, потому что это является ключом. Как это можно сделать? А не давать развивать энергетические проекты между Европой и Россией. То есть именно поэтому они так упираются в «Северный поток-2». Вот нельзя, чтобы дешевый российский газ пошел в обход Украины, потому что, во-первых, он дешевый, во-вторых, он не контролируется Вашингтоном, и, в-третьих, он будет проходить мимо украинской казны, а это значит, что несколько миллиардов долларов нужно будет самим Украине выделять. Осталось 121 километр проложить. Удивительное дело, сегодня со стороны украинской военщины на границе с ДНР и ЛНР стоит порядка 100 тысяч человек. Со стороны ДНР и ЛНР порядка 20 тысяч. То есть получается, об этом написал Захар Прилепин, что американцы за каждый километр готовы уложить в землю 1000 человек. 121 километр, примерно 121 тысяча человек сегодня стоит друг против друга. Но это только часть проблемы, только часть вопроса. Итак, смотрите, усиление напряженности на границе между ДНР и ЛНР, Украиной и Россией не связано с конкретной ситуацией в этом регионе. Она связана с желанием Вашингтона развязать войну, устроить провокацию, под предлогом которой не дать немцам, именно немцам, достроить те самые 121 километр Северного потока-2. Но мы с вами говорили в одном из роликов о том, что сегодня большое значение имеет Транссибирская магистраль. Это альтернатива морскому пути доставки грузов из Азии в Европу. Смотрите, во-первых, за последние месяцы морские перевозки подорожали в 3 раза, и это приведет еще к подорожанию всего и вся. С другой стороны, авария в Суэце, то ли рукотворная, то ли действительно несчастный случай, показала, как это уязвимо. И существует альтернатива. Вместо того, чтобы долго плыть по морю, через вот эти узкие места по морю, которые контролируются уже очень давно англосаксами. Но есть альтернатива, сухопутная, через территорию Российской Федерации. А вот теперь представьте, что, не дай бог, где-то в центре Европы, на Украине, на Донбассе вспыхивает война. Беспорядки вспыхивают в Белоруссии. То есть, собственно говоря, там где-то Транссибирская магистраль должна перейти в европейские железные дороги, там, где и будет идти, по сути, этот поток грузов. Вы, как отправитель грузов откуда-нибудь из Японии, Китая или Южной Кореи, согласитесь отправить грузы в зону нестабильности, где, возможно, начинается война? Нет. Таким образом, напряженность на Украине – это еще и возможность перечеркнуть опасный для англосаксов путь доставки грузов через территорию Российской Федерации. Поэтому цель многоплановая, способ один и тот же. Создание напряженности, возможно, война, возможно, нет. Но решение, кнопка запуска этого конфликта или перезапуска, она находится не в Киеве, она находится в Вашингтоне.
Вы уже упомянули про БАМ и про Транссибирскую магистраль. Скажите, пожалуйста, вот СМИ сообщают о том, что железнодорожные войска приступили активно к строительству второй ветки БАМа и, собственно, Транссибирской магистрали. Как это должно сказаться на международной экономике и политике?
Вот Для того, чтобы нам понять существующую проблему нашей транспортной системы, я приведу один пример. Застрявший контейнеровоз, застрявший в Суэце, состоял из такого количества контейнеров, которое требуется для перевозки 100 поездами. То есть один контейнеровоз или 100 железнодорожных составов. То есть пропускная способность Транссибирской магистрали, она должна быть очень и очень большая для того, чтобы переключить на себя сначала часть этого грузового потока, а потом, может быть, и большую часть. И вот для этого наше железнодорожное полотно, ветки должны быть не только модернизированы, но и расширены. Там, где одна колея, условно говорю, должно быть две колеи, чтобы больше железнодорожных составов в единицу времени, больше контейнеров, больше грузов. Вот именно этим сейчас занимаются, что интересно, военные железнодорожники. Почему военные? Потому что это предсказуемо, организуемо, и показали хорошие результаты военные строители, пусть и не железнодорожные, во время эпидемии ковида, когда несколько госпиталей были построены прямо в рекордные сроки. Кроме того, это экономия средств и это контроль над средствами. Если вы поручаете какой-то частной компании строить или даже квазигосударственной, то потом, к сожалению, вскрываются какие-то злоупотребления, счетная палата находит нецелевое расходование средств. В армии с этим гораздо проще. Ну и может быть, министр обороны навел в своем ведомстве идеальный порядок, чему мы желаем навести и другим министрам. Так что вот эта новость о том, что российские железнодорожные военные строители в числе 10 бригад начали участвовать в строительстве новой ветки, модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали, это очень важный показатель. Но надо ждать новых санкций. Потому что, по сути, мы продолжаем и углубляем тот вызов, который мы бросили мировому гегемону.
Прокомментируйте, пожалуйста, историю, которая разворачивается в Тюменской области, где в городе Тобольске аэропорт. Не очень хотят местные власти называть или рассматривать хотя бы вариант названия именем Ермака.
Ну, слушайте, это вообще форменное безобразие. Вот что происходит? В Тобольске принимается решение, что нужно дать имя международному аэропорту. Это Тюменская область. Прекрасно. Должно быть рассмотрено несколько вариантов. Но не знаю, как у вас, у меня первая ассоциация с Сибирью – это Ермак. Благодаря этому человеку, первооткрывателю, Россия приросла Сибирью. Огромные территории вошли в состав нашей страны. Как можно этого стесняться? Никак. Но можно этого стыдиться. Для меня это, честно говоря, большое откровение, но, судя по всему, власти и Тобольска, и Тюменской области почему-то стесняются своей собственной истории. Там есть какие-то националистические организации, которые говорят, что, мол, Ермак был завоевателем. Как говорится, кровавый российский режим, ну, если следовать их логике, завоевал мирные татарские ханства, которые там были. Хочется спросить, а вот вы свою историю, дорогие власти Тюменской области, знаете? Вы зачем этого стесняетесь? Ведь также можно дойти до любого сепаратизма. Давайте тогда будем стесняться, что когда-то Казанское ханство вошло в состав Российской империи. Кстати, примерно в одно и то же время, так по большому счету. Давайте стесняться вступления Астраханского ханства в состав Российской империи. Может быть, мы начнем тогда стесняться и стыдиться воссоединения России и Кавказа, о котором великий поэт Дагестана Расул Гамзатов сказал, что Дагестан добровольно не входил в состав России, а значит, добровольные составы России не выйдет. Мы где с вами остановимся? Может быть, будем стесняться того, как Москва завоевала Тверь когда-то, потому что все это происходило определенными военными, династическими или еще иными способами. Другого способа построения великого государства не бывает. Здесь дело не в способе, дело в итогах. Вот когда англосаксы присоединили к себе индейцев, что случилось с индейцами? Они были все поголовно уничтожены. Когда территории входили в состав Российской империи, что случалось с народами, которые изначально там жили? Ничего. До сих пор живут. Ничего не происходило. Ни один народ, ни одна народность не исчезли. Наоборот, в составе Российской империи, дальше Советского Союза, получили свою собственную интеллигенцию. У кого не было письменности, культуру, все это было воспитано, все это родилось в недрах великого русского государства, как бы оно ни называлось. И поэтому, когда сегодня власти какой-то части России стесняются имени русского человека, который своей деятельностью сделал так, что эта территория была присоединена к России, то, дорогие друзья, я, честно говоря, нахожусь в полном недоумении. Поэтому я подписал соответствующее открытое письмо и сразу хочу сказать, что мы в этом письме требуем. Мы требуем очень немногого, но очень важного. Мы хотим, чтобы голосование по наименованию Тобольского аэропорта было остановлено. Потому что сегодня в том коротком списке имен нет имени Ермака. И более того, блокируются все попытки общественности это имя туда внести. Почему? Ну, потому что Ермак, вероятно, победит. И потому что кто-то почему-то боится вот этих незначительных сибирско-татарских националистов, которые таким способом вносят свою лепту в разрушение великого русского государства. Так что, дорогие друзья, нам нужна ваша поддержка. И еще раз хочу обратиться к благоразумию властей Тюменской области и Тобольска. Внесите имя Ермака в голосование, дайте возможность людям сделать свой свободный выбор.
Спасибо, Николай Викторович, что нашли время ответить на все вопросы. До свидания.
До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.